Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:06 в российской столице. Здравствуйте, в студии Марина Александровна.
И хотела сказать, Макс Челноков.
Ну, Марина, ты что?
Анна Соловьёва, конечно, да.
И у нас сегодня в гостях генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы, Мосразвития, Тимур Вахитов. Добрый день, Тимур.
Здравствуйте, добрый день, Тимур. Коллеги. Добрый день.
Очень рада вас видеть сегодня в нашей студии. У нас сегодня очень интересная тема. Это культурные кластеры столицы. Ну, мы всем нашим слушателям напомним, что сегодня в нашем городе, в Москве, учреждение культуры, это не просто учреждение культуры, это на самом деле современные точки притяжения горожан и гостей столицы. Все мы видим, как модернизируются библиотеки в городе, да, Тимур?
Совершенно верно. Модернизация библиотек идет полным ходом, и каждый житель или гость столицы сможет это легко увидеть, потому что библиотеки являются частью открытой городской инфраструктуры, туда вход свободный.
Мы не только про библиотеки поговорим. Сегодня мы на самом деле поговорим о том, как устроена работа столичных культурных центров, музеев, библиотек. Что вообще такое культурные кластеры? Об этом вы нам сегодня, Тимур, расскажете. И давайте начнем. С чем мы начнем? Начнем с того, что мы объясним вообще, что такое организация Мосразвития.
Какой у нее функционал, чем она занимается?
Да, которую вы представляете.
Чтобы нашим слушателям стало как-то понятнее.
Конечно. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Мосразвитие – это учреждение Департамента культуры, учреждение, которое занимается курированием деятельности библиотек, музеев, выставочных залов города Москвы. Основная задача Мосразвития – это содействие формированию единого культурного информационного пространства, то есть единой культурной повестки, когда... Это тот формат получения услуги, получения информации для жителей любого большого, крупного города, особенно в современном мире, когда есть такое понятие, как бесшовность, когда вы совершенно не задумываетесь о том, кому подведомственное учреждение, или стараетесь, например, имея задачу найти ту или иную информацию о культурном мероприятии, о каких-то сервисах, о проходящих событиях, вы обращаетесь в одно или два пространства и находите информацию о музеях, и о культурных центрах, и о проходящих мероприятиях, о всех тех процессах, которые происходят в культуре города вообще в целом.
А что такое вообще культурные кластеры?
Говоря о культурных кластерах в разрезе тех учреждений, с которыми мы активно работаем, работает Мосразвитие, работает Департамент культуры, те учреждения, которые подвесят Департамент культуры, надо говорить скорее о принципах работы этих учреждений, когда, например, житель, приходя в библиотеку, получает не просто возможность, точнее, имеет возможность не только получить книгу, но он может поучаствовать в мероприятиях, он может узнать о том, что происходит в соседнем учреждении культуры, будь то театр, будь то музей, будь то дом культуры, и узнать об этом, по сути, в любом учреждении, узнать о том, что происходит рядом, что происходит на уровне района, на уровне округа или на уровне города.
А как он об этом узнает? Там какие-то объявления, какая-то информационная строка, я не знаю, листовки какие-то?
Во-первых, есть ряд сервисов, которые уже сформированы городом, и город активно формирует так называемую единую афишу, когда... Будь то на сайте мэра МОСРУ, будь то в учреждениях, на тач-панелях, или просто любой администратор практически в большинстве библиотек, культурных центров или тех же самых музеев города Москвы имеет представление о том, что происходит не только в его учреждении, но что происходит и в соседних учреждениях, что происходит в ту или иную дату, если, например, какое-то знаковое событие, например, как Ночь искусств или как сейчас юбилей отдельных писателей. И может рекомендовать посетителю учреждения, в котором он в данный момент находится, посетить что-то еще, поучаствовать в чем-то. Или даже рекомендовать, каким образом в упрощенном формате приобрести билеты. Надо сказать, что сейчас билеты в учреждении культуры города Москвы продается только в электронной форме.
Я напомню нашим слушателям наш координат, смс-портал для ваших сообщений, +7 925 888 88 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот, телеграм-канал с нашими последними новостями, радио говорит МСК. Да, продолжая тему культурных кластеров, вот насколько я знаю, в Москве есть несколько, довольно много, да, культурных кластеров, вот в качестве то, что мы считаем культурными кластерами, например, это Центр современного искусства «Винзавод», да? Культурный центр «ЗИЛ», «Флакон». Это же все культурные кластеры.
Совершенно верно. Угу. Да.
А можно чуть подробнее рассказать о «ЗИЛе»? Я знаю, что сейчас там проводилась какая-то такая мощная модернизация, да? Много всяких активностей.
Да, во-первых, когда мы говорим о модернизации учреждений культуры, наверное, основной акцент мы будем делать, кроме модернизации материально-технической базы, оборудования, появление новых отремонтированных пространств, а надо сказать, что современный москвич, он очень искушен и требователен.
Привередлив, мягко говоря.
Я бы сказал так, он, наверное, вправе требовать многое и уже многое знает о том, как могут проходить мероприятия, в каких пространствах они могут проходить. Он точно понимает, как должен строиться его досуг, и ищет такие пространства и такие возможности. Поэтому немаловажным моментом становится модернизация содержания. И основная тенденция, которая происходит, это такой вектор многопрофильности, вектор универсальности, когда любое учреждение культуры становится во многом универсальным культурным центром, когда про ту же самую библиотеку, когда мы приходим в библиотеку, мы можем и записать ребенка в кружок, который проходит на базе библиотеки, и получить книгу, получить единый читательский билет, поучаствовать в мероприятии, встречу с писателями, авторами, режиссерами, актерами, книжными критиками, просто интересными людьми, или поучаствовать в какой-то встрече жителей района, например, у нас на базе многих библиотек и тех же самых культурных центров, и культурный центр ЗИЛ тому не исключение, проходят встречи представителей районных сообществ. Говоря конкретно о культурном центре ЗИЛ, надо сказать, что, ну, во-первых, конечно же, это исторически, это знаковое учреждение, и кроме того, что оно имеет важный общегородской характер, ну, там проходят те мероприятия, которые посещают жители не только ближайших домов или даже района или округа, мы имеем посетителей даже из-за рубежа в культурном центре ЗИЛ. В то же время он является неотъемлемой частью инфраструктуры района и округа в целом, поэтому, например, очень плотное взаимодействие между библиотеками Южного округа и культурным центром ЗИЛ. Культурный центр ЗИЛ как большая площадка, где есть и пространство для проведения концертов, в то же время и жители ближайших домов записывают своих детей.
А летом, насколько я знаю, там различные фестивали еще проходят на территории культурного центра ЗИЛ.
Да, совершенно верно. И говоря о летней программе, не умаляя значимости отдельного культурного центра ЗИЛ, надо сказать, что летняя программа для всех учреждений культуры – это очень, скажем так, продуктивное время, несмотря на то, что многие жители города отдыхают, выезжают как раз за город, в то же время изменение формата позволило сохранить свою аудиторию. У культурных центров это, конечно же, выход вовне, вне своих стен, это проведение мероприятий около культурных центров на ближайших территориях, это совместные мероприятия, общегородские мероприятия, это использование парков, иных пространств, как раз вот в контексте кластеризации, что границы между учреждениями, как раз кластеризация, во многом это про содержание, когда размываются границы между учреждениями, человеку, москвичу неважно, когда он приходит в парк, ему неважно, кто является организатором мероприятия, он приходит за содержанием, за контентом, за атмосферой, за настроением, и если это совместное мероприятие библиотеки, парка и культурного центра, ну, от того оно станет только продуктивнее.
Угу. А каким образом, Тимур, сейчас вообще происходит взаимодействие вот, культурных учреждений Москвы с жителями, ну, помимо вот, основных услуг, о которых вы только что рассказали?
Там, например, идеи для лекций, для мастер-классов, как это все вообще организовывается, придумывается?
Я бы сказал, что такое взаимодействие, оно очень двухстороннее. Во-первых, в том числе в задачи Мосразвития вменено мониторинг спроса. Как мы говорили, искушенный житель, он и формирует достаточно структурированный спрос. Житель четко знает, что он хочет. Он хочет прийти на лекцию, или же он хочет посетить мероприятие, кинопросмотр, поучаствовать в дискуссии. Для этого, конечно, в помощь ему и портал мэра с программы, и отдельные порталы, так называемый «Библиогород онлайн», портал о московском чтении и библиотека, или сайты отдельных учреждений. Первое. Есть возможность получить информацию о мероприятиях заранее и записаться на них. В Москве внедрена единая билетная система, которая позволяет билеты на все мероприятия приобрести онлайн. Если же речь идет о неэпизодических, о систематических процессах, например, кружки, в начало каждого сезона, ну, начиная, например, с августа-сентября месяца, есть возможность записаться через, опять же, единый сервис записи, очень удобный сервис, сформированный, опять же, силами города, записать своего ребенка в кружки. И точно знать, что какое-то время он будет их посещать, ну, у него будет такая возможность.
А какие кружки сейчас представлены? Какие пользуются наибольшим спросом?
Ой, слушай, быть? Вот о том, что представлено, можно сказать, ну, практически безгранично. Вот начиная от йоги, танцев,
детей.
Заканчивая для детей. При том, что, конечно, мы с вами поговорим об аудитории. Аудиторией культурных учреждений являются не только дети. Это, может быть, у нас просто складывается такой стереотип, но в то же время, например, аудитории. Даже тех же самых библиотек 40% аудитории – это работающие люди, то есть это в возрасте от 18 до 45-50 лет. Какие кружки есть, отвечая на ваш вопрос? Ну, начиная, как я сказал, от йоги и танцев, заканчивая робототехникой, дискуссией, литературных клубов, кружков по созданию фильмов, мультфильмов, вплоть до 3D-дизайна, а также… Особенной популярностью сейчас пользуется все то, что связано, ну, скорее с возможностью проявить себя и с творчеством в чистом виде, в тех формах, как оно принято сейчас.
Креативом, да?
Креатив, да, совершенно верно. Это обучение навыкам, связанным с видеоблогингом, аудиоблогингом.
Все, что актуально сейчас.
Все, что актуально, и самое главное, что преподавателями часто на подобных курсах разница в возрасте между преподавателем и посетителем, ну, иногда составляет меньше 10 лет, и, в общем-то, а иногда и меньше 5 лет. Соответственно, поэтому говорить о том, что только дети, нет, не совсем так. Ну, скажем, в количественно говорить о популярности кружков, есть такая программа, как «Московское долголетие», которая точно так же реализуется на базе культурных учреждений города Москвы, в ней задействованы и музеи, и библиотеки, и культурные центры, когда жители Москвы уже серебряного и золотого возраста мы обучаем не только хождением в скандинавской ходьбе английскому языку, но и пользование мессенджеров, использование компьютера, использование обширного спектра городских цифровых сервисов, начиная от личного кабинета на МОЗ.ру, заканчивая возможностью участия в программе «Активный гражданин» и так далее.
Не даете скучать.
А я знаю, что вот как раз для жителей Москвы старшего возраста организуют какие-то вот экскурсии очень интересные.
Да, и точно так же это происходит не просто на базе учреждений культуры города Москвы, но при активном их участии. Почему? Так, например, вот говоря об экскурсиях, экскурсии проводятся и силами музеев, у которых есть активно развивающаяся в данный момент такая даже не краеведческая функция, это, наверное, сухо сказать, а желание знать о своем городе многое. Притом учреждение, которое является во многом такими агрегаторами знаний, тем местом, где знания накапливаются, и не только речь идет о районном музее или районной библиотеке, например, тот же самый музей Москвы, который в данный момент является, по сути, в авангарде краеведения, района знания, местнознания городского характера активно формирует форматы проведения экскурсий, которые реализуются в том числе и московскими библиотеками, культурными центрами, иными учреждениями. Что такое современная экскурсия в городе? Это не просто один гид и слушающие его люди, это применение интерактивных инструментов, инструментов дополненной реальности, это возможность участвовать в экскурсии, не выходя из дома, особенно, конечно, это стало актуальным, при том, что многие…
Время пандемии, да.
Совершенно верно, и многие форматы, пандемия при всей сложности, при невозможности посетить учреждение культуры стал во многом катализатором появления новых форматов. Или, скорее, даже усиление ранее существующих форматов. Я даже не говорю про то, что у нас сильно изменились лидеры в отрасли культуры, когда одни учреждения, которые являлись лидерами в посещении в офлайне, то другие становились лидерами посещения в онлайне.
Вот а можете пример привести?
Кто стал лидерами, да.
Ну, например, лидером посещения, одним из лидеров с точки зрения, например, посещения музеев Царицына, это порядка 2,5 миллионов человек в год, это цифры 2019 года, которые, ну, стоит брать за основу, потому что они являются наиболее показательными. Вот, то, например, музей Ахматовой, который посещал значительно меньше человек на порядок, в период пандемии, или тот же самый музей ГУЛАГа, в период пандемии, в силу наличия качественного контента, онлайн-контента, стали одними из лидеров именно в онлайн-среде.
Людям, может быть, просто стало как-то интереснее тема, не знаю, там Анны Ахматовой, потому что сейчас Серебряный век, да, все это как-то популяризируется, все вот эти поэты того времени.
Конечно, есть, да? Динамика, есть динамика с смены тем, которые являются популярны, которые являются актуальными в тот или иной год, и как раз задача учреждений в том, чтобы быть адекватным этому запросу. Как раз возможность быть адекватным, вот когда мы говорим об учреждении культуры, у него есть определенное, ну что есть учреждение? Это определенная материально-техническая база, это определенные накопленные ресурсы, безусловно, кадры, которые работают. Это люди, это знающие, это знатоки своего дела, это очень увлеченные, как правило, люди, ну, пассионарии просто в своей отрасли. В то же время, когда происходит изменение спроса на ту или иную тему, например, в какой-то год становится актуальным, например, тот же самый поэт Серебряного века, в какой-то год, например, в год, юбилейный год Достоевского.
Сейчас все вспоминаем Достоевского.
Совершенно верно. Да. И здесь происходит необходимость быстрой реакции, когда учреждение должно реагировать на этот спрос, оно должно предоставлять те возможности, должно проводить мероприятия соответствующей тематике и так далее, и так далее. И это обуславливает то, что мы не только меняем форматы, как было сказано, перехода из офлайна в онлайн, уже, мне кажется, уже столько копий сломано, уже много об этом говорили, что без этого быть актуальным, особенно в существующей, ну, парадигме с определенными ограничениями, сложно, в то же время и вопрос даже внутри форматов необходимой смены темы.
А вот возвращаясь,
стараемся быть, да, адекватно повестке.
Еще к вопросу взаимодействия. Вот Анна спрашивала по поводу того, что москвичи, да, могут как-то помогать, подсказывать темы, новые какие-то форматы, интересующие, например, новые форматы, например, каких-то взаимодействий.
Да. Значит, когда я упомянул о том, что мы проводим мониторинг, важно, что да не просто опрос тех, кто уже посещает. Конечно же, мы стараемся быть ближе к нашему не просто посетителю, но и потенциальному посетителю. Например, в этом случае особенно имеют успех такие коллаборации с учреждениями, ну, например, обмен аудиториями между различными типами учреждений. Ну, ярким примером является театр «Практика» в музее Москвы,
да,
когда человек, который, например, не является, как правило, посетителем музеев или выставок, но в то же время является заядлым театралом, придет на спектакль, но он придет на площадку музея. Он будет иметь возможность и, скорее, даже будет вынужден познакомиться с тем, что происходит на данной площадке. Ну и мы очень надеемся на конверсию, когда у нас посетитель одного типа мероприятий, скажем так, страстный любитель, например, театра, будет посетителем у музеев.
И от как музея... сейчас, кстати, проходит в театре «Практика», последний спектакль, который они представляли, был «Солярис». И как раз параллельно на этой площадке выставка Павла Пепперштейна идет новая, да? То есть можно посмотреть и выставку, и потом буквально пройти там 100 метров и увидеть новый спектакль.
Совершенно верно. Это ярчайшая иллюстрация как раз единой культурной повестки, когда учреждения различного типа учитывают единый контекст и имеют возможность реализовать, ну, тот же самый пример юбилея Достоевского, когда, с одной стороны, на бульваре проходит выставка, В соседней библиотеке и библиотеках проводятся соответствующие мероприятия. Это чтение, слушание, встреча с критиками, встреча с писателями, встреча с специалистами по Достоевскому, просто встреча с интересными людьми, обсуждение на тему Достоевского. Рядом в музее идет соответствующая выставка, а в культурном центре мы можем посетить спектакль по произведениям Достоевского.
И погрузиться буквально в историю
Достоевского. Совершенно верно, погрузиться за короткое время, как мы сейчас любим, за короткое время большой объем информации, емко, структурированно. И
не распыляясь, потому что у нас мало времени, да, мы все в бешеном ритме живем, и хочется прийти, получить максимальное количество там информации, да, и как-то, может быть, еще
совершенно верно.
И в театр это... еще сходить.
Притом совершенно с разных граней, и будет потом о чем рассказать, что вспомнить, потому что на все чувства и было это рассчитано. Ты посмотрел, послушал и смог поговорить.
А вы знаете, я бы еще хотела вот вернуться к онлайн-формату экскурсии. Очень хорошую придумали штуку вот в рамках моего района, насколько я знаю, аудиогид, а не только аудио, но еще и виртуальный, по районам Москвы.
Прогулки, да. Ты имеешь в виду, да?
Прогулки по Москве, да-да-да. Очень интересный формат. Как раз он появился в пандемию.
Вот, и одновременно задавая этот вопрос, вы затронули очень важный момент, когда в период пандемии, когда... Человек был вынужден находиться, житель Москвы был вынужден находиться, ну, не всегда только дома, потому что мы все-таки имели возможность выходить в магазин или гулять с собакой.
Исследовать свой
мы
район.
Начали, да. Мы начали заново узнавать свой район, мы начали исследовать его. И, конечно, мы все понимаем, что осознавать себя жителем города – это отлично, но город, особенно такой большой мегаполис, как Москва, он даже сложен не то, чтобы его объехать. Есть мы много лет, живя в городе, порой бывает так, что есть масса районов, где мы не были никогда. Иногда бывает так, что даже есть округ, куда мы никогда не попадали. Поэтому во многом, конечно, мы осознаем себя жителем района, жителем некого ареала обитания. Он в то же время ареал обитания жителя города, он... не ограничен административно-территориальным делением. Мы водим ребенка в школу через дорогу, а это уже может быть другой район. Мы ходим в кружок, посещаем библиотеку, ходим в театр. И, кстати, сейчас вот упомянутая вами программа «Мой район» является важным источником такого критерия, что для того, чтобы создание ценности, предоставление услуги в месте проживания такого уровня, чтобы не было необходимости обязательно ехать в центр или в другой район, когда точно так же, как решены вопросы во многом с здравоохранением, с образованием, когда есть школа, ну, по сути, в шаговой доступности, когда есть поликлиника в шаговой доступности, то точно так же в шаговой доступности находится учреждение культуры. И поэтому, когда мы говорим о программе «Мой район» и участие культуры в ней, мы говорим о том, что должна быть возможность посетить театр, посетить спектакль, а спектакли идут в приведенном нашем примере не только в театрах, но и на площадках музеев, да. Культурных центров, в том же самом культурном центре ЗИЛ проходят спектакли, как и во многих других культурных центрах Москвы, в библиотеках проходят слушания и кинопоказы, точно так же, как сеть «Москино», учреждение культуры города Москвы, точно так же реализуют кинопоказы, и для этого нет необходимости ехать в Центральный кинотеатр. Возвращаясь к вопросу онлайн-экскурсий, экскурсии по районам, конечно, момент стал важен. Так мы видим, особенно за период последних, наверное, полутора-двух лет, не возрождение, а, возможно, даже вновь формирование интереса к своему району. Поэтому в повестке... изначально начали появляться, а сейчас стали просто постоянными гостями в нашей повестке темы, связанные с историей района, с важными событиями, иногда говоря вот о ретроспективе, о том, что... ну, жителю интересно узнать, почему, потому что узнавая о том, что он живет условно в районе Капотни, и часто не всегда... ну, я просто привожу этот пример, не умаляя значимости этого района, что иногда у нас есть такой стереотип, что, ну, вся история в центре. На самом деле она
давайте
во всех районах.
Давайте про Капотню проговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях генеральный директор Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы, Мосразвития, Тимур Вахитов. Новости на «Говорит Москва».
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
12:36 в Москве. В студии по-прежнему Марина Александровна.
И Анна Соловьева.
А мы продолжаем наш эфир вместе с генеральным директором Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы Мосразвития Тимуром Вахитовым. Еще раз здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте.
И продолжаем мы говорить о том, как устроена работа столичных культурных центров, музеев и библиотек, что вообще такое культурные кластеры. А на чем мы остановились?
На прогулках, экскурсиях по районам Москвы.
Да, вот вы нам обещали что-то интереснее.
Что во времена пандемии...
Значит, а интересное, наверное, в этом то, что, во-первых, для нас это стало... привычным, ну, не совсем привычным, может быть, но как минимум приемлемым досугом экскурсия. Хотя еще буквально 5-7 лет назад это было что-то экзотическое, и скорее мы удивлялись, когда узнавали о том, что можно пойти в экскурсию по своему городу. Сейчас же уже даже такого удивления нет, когда учреждение культуры, как бы сухо это ни звучало, или ваша библиотека детства, которая находится рядом с вашим домом, или же... тот самый дом культуры, который находится буквально на соседней улице, предложит жителям района, независимо от того района, в котором живет человек, пройти экскурсию по его району. И большим удивлением для многих становится то, что тот район, в котором они, ну, так называемый спальный район, в котором, да, они приезжают вечером, проводят какое-то время с семьей, а утром опять уезжают на работу, оказывается, он представляет совершенно в другом свете, когда они узнают историю его, когда, оказывается, что-то интересное происходит не только внутри бульварного кольца, а интересное было и происходило в то время, когда эта территория еще даже не была Москвой. Это и исторические события, и битвы, и какие-то личности, которые, оказывается, уделили внимание буквально тому самому месту, где не то что стоит, где находится ваша улица, но и буквально стоит ваш дом. С того момента, когда посетитель такой экскурсии, когда житель города, познакомившись с историей своего района, узнает о нем больше, возникает чувство привязанности, возникает понимание, наверное, которое является базой для
единение этого привязанности. Единение с районом,
да, буквально. Возникает, да? Буквально районный патриотизм. Начинаешь осознавать, что, оказывается, я живу в том месте, у которого есть очень длинная история. А это история, например, некоторых московских районов, которые раньше еще не входили в черту города, она гораздо больше, чем история многих стран, существующих на карте мира.
Не могу не вспомнить район Коломенское, естественно, да, насколько он богат на историю. И там тоже есть потрясающие экскурсии, да, по этому району.
Совершенно верно. И как раз говоря о Коломенском, это тот пример, когда... ценностью этого места, ну, существует достаточно давно, и туда приезжают целенаправленно, чтобы узнать, посетить музей, посетить...
набережные, парки,
совершенно
соборы.
Верно. Да, и как раз вот здесь немаловажно упомянуть его модернизацию инфраструктуры, которая становится более удобной, приемлемой для нашего как раз искушенного жителя города. В то же время, когда мы узнаем, что можно посетить экскурсию, как, например, в Санкт-Петербурге есть необычные экскурсии, привязанные к данному городу, не знаю, экскурсия по крышам, то в Москве есть экскурсии, посвященные отдельным писателям и поэтам. Ну, та же самая
Москва... По пушкинским местам, Москва
совершенно
Ахматовой,
верно,
да,
Москва Булгаковская.
Да.
История, когда вы можете пройти по закоулкам, где...
По местам мастера Маргариты, например.
Совершенно верно.
Москва, да, Гилеровского,
да,
кстати говоря.
И, кроме этого, стоит сказать, что как раз вот эти экскурсии, они есть во многом в онлайне, и это можно узнать на сайтах отдельных учреждений или просто найдя их по результатам поиска в поисковиках. В то же время экскурсии – это и тот механизм, когда происходит взаимодействие, и вот ваш вопрос о том, а как учреждения культуры изменяются, пытаясь, ну, быть более адекватным тому спросу, который есть. Как мы реагируем на запросы? Угу. Экскурсия – это очень гибкий формат, когда происходит интерактивное взаимодействие, ну, то есть, когда мы просто общаемся, когда мы что-то обсуждаем, когда мы встречаемся в учреждениях, в наших учреждениях, когда между собой встречаются жители и представители культуры, точно так же это вопрос диалога. С другой стороны, мы вводим новые форматы, которые раньше были, ну, не совсем типичны или были редкими, мы ставим их на систематическую основу. Тот же самый формат, когда школьник, а надо сказать, что школа – это то место, где можно проводить практически весь день.
Многие так и делают.
То есть школа дает возможность не только учиться там, да, но и участвовать там в кружках, дополнительных занятиях и так далее. То учреждения культуры точно так же работают со школьниками. Немаловажно упомянуть такой проект, как урок в музее. Или, например, учебный день в библиотеке. Когда библиотека становится пространством не для образования, но для получения определенных навыков, обучения проектной деятельности. И это вопрос, который, собственно, встал, когда не всегда школа может быть гибкой и изменяемой. В то же время в учреждениях культуры есть такие сервисы, такие компетенции, такие специалисты, способные быстро реагировать, и с учетом того, что это часть открытой инфраструктуры города, а надо сказать, что, например, в ту же самую школу не всегда можно просто зайти. Например, в отдельные учреждения Москвы мы приходим, как правило, с какой-то определенной целью. В учреждение же культуры можно прийти просто для возможности общения, получения новых знаний, навыков, а, возможно, и творчества. Да, здесь не только потребление, здесь и созидание.
А если говорить о библиотеке, кто сейчас чаще всего приходит в библиотеки? Вы сказали, что возрастной ценз – это от 20 до 40 лет. А это люди, которые, не знаю, не ходят в книжные магазины?
Да, я упомянул. Вот, как правило, сценарий такой. Начну с конца вашего вопроса. Ходит ли в библиотеку? Вообще есть такой стереотип, что в библиотеку ходит только тот, кто как бы книжки не покупает.
Да.
То есть либо покупаем, либо ходим в библиотеку. Нет, не совсем так. Ну, во-первых, не так, потому что можно и покупать книги, а некоторые книги брать в библиотеке. Например, в московских библиотеках очень удобно брать книги для школьной программы. То есть все книги, которые необходимы к прочтению в рамках школьной программы, есть в московских библиотеках.
Это какая экономия получается?
Ну, совершенно верно. Да. Кроме экономии, это возможность еще и получить какие-то дополнительные рекомендации. А говоря о том, московских библиотек, мне взять книгу, вообще-то московских библиотек, они располагаются по 440 адресам.
Угу.
До любой московской библиотеки, ну, за исключением Новой Москвы, можно дойти за 30 минут.
Да, пожалуй, у всех рядом есть.
Совершенно верно, и каждый может вспомнить, да? Что вот это вот, знаете, библиотека моего детства, а вот здесь вот библиотека, куда ходит мой ребенок, или вообще я знаю, что здесь есть библиотека, но я там никогда не был. А, кстати, если быть в библиотеке 7 лет назад и зайти сейчас, можно очень сильно удивиться, потому что, кроме, как уже сказано, модернизированной инфраструктуры, свободного пространства, без зарешеток на окнах, без формата «тишина должна быть в библиотеке». Это тот архаичный стереотип, который скорее является...
А что же сейчас шумят в библиотеке?
Да, вы знаете, можно шуметь. Можно общаться и говорить.
В читальном зале?
Вот есть пространство, и здесь, конечно, есть определенная сегментация. Есть то место, где можно побыть в тишине, при том, что не обязательно только почитать, но и поработать. Вы знаете, говоря о том, что есть московская библиотека, можно сказать, что это один из таких пространств, который является коворкингом для периода пандемии, когда нельзя было приходить в отпуск. Но в то же время, в тот момент, когда наши учреждения были открыты, а библиотеки точно так же закрывались на период определенных ограничений, но когда были открыты, да, сейчас мы совершенно уверены в том, что можно прийти в библиотеку, прийти со своим ноутбуком. В некоторых библиотеках есть кафе, ну или как минимум есть
вендинг. Чашечку кофе налью.
Конечно, вы можете налить чашку кофе.
Вообще посидеть, можно не уходить
почитать,
тогда.
Взять книгу, воспользоваться дополнительными сервисами, будь то копирование, распечатывание, ламинирование и так далее. Для этого вам нужен всего лишь один читательский билет. Это, по сути, ваш пропуск в систему как минимум библиотек, как максимум культуры, но и в целом это даже единый читательский билет – это тот формат, когда... Мы уже уж точно не можем себе сказать, вот куда записывались, туда идите. Нет, вы получаете единый читательский билет, это такой ID, при том, что который точно так же участвует в... Мы организуем программы коллаборации, когда у нас есть единый читательский билет, совмещен с картой «Тройка». Это, по сути, единая пластиковая карта, а в данный момент есть возможность и в электронном виде получить читательский билет, вам даже не нужно будет получать пластик, вы можете...
Все на смартфоне будет, да?
Да, штрих-код себе в телефон, и, по сути, это та точка входа, которая вас отождествляет с вашим цифровым двойником в такой единой экосистеме культуры Москвы, когда вы с помощью единого читательского билета авторизуетесь на МОСРУ, можете найти и заказать книгу на сайте. Эта книга будет зарезервирована за вами в определенной библиотеке. Для этого вам не нужно приходить, смотреть бумажный каталог или просить...
Как раньше, я вспоминаю,
совершенно
как
верно, я ходила в библиотеку. Не у всех есть навыки, это отличный навык. Любой навык, конечно, работать с информацией, он очень полезен. Но мы живем в то время, когда мы хотим очень быстро в 1-2 клика добраться до чего-то, и Москва предоставляет такие сервисы. Как я сказал, это возможность поиска и заказа книг, возможность покупки билетов электронно на все мероприятия. Наверное, мы еще поговорим про такой сервис «Пушкинская карта».
Вот я только хотела, кстати.
Читайте наши мысли.
Сейчас перейдем, конечно. Да. Вот, и говоря о том, что есть современная московская библиотека, вот как мы упомянули, да, с одной стороны, это буквально коворкинг, с другой стороны, это куча разных сервисов, и это как раз... Тот самый обмен аудиторией, днем ты пришел и поработал в библиотеке, буквально это так. Ну, мы уже принимаем, что это уже сложившаяся практика. А вечером ты пришел на мероприятие. А в выходной ты привел ребенка на мастер-класс, который также проходит в библиотеке, а сам послушал лекцию о здоровом образе жизни.
Ну, это такие центры притяжения, по сути уже.
Такие центры районных сообществ, да. Ни много ни мало, да.
Да, вот вы знаете, у нас слушатель задает вопрос, добрый док. Добрый день, а как можно подарить библиотеке домашние книги, которые иногда скапливаются на полках? Вообще вот эта практика осталась, когда люди приносят свои книги в библиотеку?
Да, да.
Журналы.
Конечно, есть ряд формальностей с этим связаны, потому что... Ну, все-таки библиотека – это учреждение, бюджетное учреждение, и любые принимаемые ценности требуют определенных процедур, но все процессы настолько спрямлены, настолько упрощены, конечно, это вопрос диалога, при том, что об этом можно поговорить и решить этот вопрос как на уровне отдельного учреждения, так и на уровне учреждения, которое курирует деятельность Московской библиотеки, Мосразвития. Притом я хочу упомянуть, что есть и обратный процесс. С одной стороны, любой москвич может принести свои книги, так и может поучаствовать в программе. Есть проект «Списанные книги», когда с периодичностью 1-2 раза в год московские библиотеки списывают те фонды, которые либо не являются востребованным, либо в силу сложившейся практики закупок большое количество дублетных экземпляров. А во многом... То, что даже возникает возможность при пользовании единым читательским билетом получить доступ к электронным книгам и сделать это совершенно бесплатно, это тоже обуславливает, что отдельные экземпляры книг не всегда востребованы. Будь то классика, будь то особенно, конечно же, периодика или, например, художественная литература. Поэтому московские библиотеки реализуют акцию «Списанные книги». Есть возможность узнать о том, какие книги будут списаны, зарезервировать ее. Конечно, есть ограничения, там, какое-то всё количество в руки.
Не унесём, да.
Сразу много нельзя, но у каждого есть знакомые, значит, можно прийти не одному и поучаствовать в этой акции. И мы видим, что большинство книг, которые списываются, они востребованы. То есть происходит такой... глобальный кроссбукинг, обмен, когда, с одной стороны, мы получаем книги от москвичей, с другой стороны, списывая книги из московских библиотек, они точно так же разлетаются, как горячие пирожки.
А где я могу узнать вот об этих акциях?
Акция, как правило, широко анонсируется, создается отдельный лендинг, то есть создается отдельная страница, она, ссылка на нее есть в новостях, списанные книги. Вот если вы запомните эту фразу,
списанные книги, всегда ставлю, библиотека, да, гуглим, книги. Находим, да.
Совершенно верно, да, Московская библиотека, списанные книги, там же рядом с этой акцией находится и акция «Библиотечная книжная помощь», когда, например, Москва активно взаимодействует с другими регионами, точно так же, как мы участвовали в помощи Севастополю в формировании русскоязычных фондов. Библиотека книг, московские библиотеки собирают книги, иногда из своих фондов, иногда от партнеров, и направляем прям фуры с книгами в рамках межрегиональных соглашений о книжной помощи.
Угу. Ну, в общем, отвечая на вопрос доброго дока, нужно обратиться в конкретную библиотеку, да, и
совершенно
узнать
верно.
О возможностях,
да,
да, что им необходимо, и дальше уже действовать.
А как найти свою библиотеку, если ты не знаешь, где она? Просто, ну, первое, зайти на Библиогород онлайн и найти там, на МОСРУ, вы можете точно так же на сайте МОСРУ найти информацию о всех библиотеках Москвы, коих я сказал 440 адресов, хотя это 20 юридических лиц, ну, а как москвичу не важно, какое подведомственность или юридическое лицо, важно, что этот адрес буквально в 20 минутах ходьбы от любой точки Москвы, ну, за исключением Новой Москвы.
А, Тимур, вы упомянули Пушкинскую карту, вот давайте подробнее о ней поговорим еще раз вообще, как она сейчас действует, расширяется, да, там, по-моему, программа?
Да, совершенно верно. На данный момент Пушкинская карта – это такой пропуск, это возможность погрузиться в культуру без дополнительных задач для молодежи. Ну, то есть это 14-22 года, от 14 до 22, все жители, инициировав выпуск карты, а это можно сделать удаленно, зайдя на просто госуслуги, соответственно, выпустить карту в электронном виде или получить ее в пластике. Это обычная карта МИР, но с которой существующий депозит, а при выпуске карты в этом году это 3000 рублей, которые вы можете потратить на покупку билетов на мероприятия, связанные с культурой.
То есть ты получаешь карту, и на ней уже 3000 рублей.
Совершенно верно, да. Программа, если будет развиваться, есть основания полагать, что в следующем году, возможно, данная сумма будет больше. Угу. Важно, что сумма не переходит, не накапливается, ее надо потратить в этом году. Это, конечно, стимулирует к тому, чтобы, получив карту, а вообще сценарий получения карты уже, ну, скажем так, аудитория реализующая его, она достаточно молода. Это простой набор действий, который позволяет, ну, выбрать уже и на портале, связанном с Пушкинской картой, и из афиши, выбрать то мероприятие, которое проходит либо рядом с тобой, либо то знаковое мероприятие, которое точно так же многие театры, и это федеральная программа, она реализуется Министерством культуры, и в Москве, надо сказать, что московские учреждения только уже на данный момент, вот сегодня только с утра мы собирали статистику, это было порядка 2600 мероприятий, которые можно посетить при использовании Пушкинской карты. Это, да. Ну, даже это
выбор не... есть, мягко говоря.
Конечно,
да?
Есть выбор, и он широчайший. От получения новых навыков в рамках мастер-классов до посещения мероприятий, спектаклей, представлений, выставок и так далее. Но при том, что надо сказать, что Москва дает возможность, например, школьникам посещать музеи бесплатно. Программа мэра, проект мэра «Музеи детям» дает возможность школьнику прийти в музей бесплатно без Пушкинской карты.
А если мы чуть подросли, да, то можно воспользоваться Пушкинской картой.
Чуть подросли,
картой,
пользуемся,
да,
Пушкинской картой.
Да.
Еще чуть-чуть подросли, да, пользуемся возможностями.
Тройки.
Ну, да, кстати, во-первых, но есть ряд программ, ну, например, тот же самый проект «Активный гражданин», когда вы накапливаете баллы, и иногда их точно так же можно тратить на мероприятия.
Главное быть активным гражданином,
совершенно,
мне кажется.
Совершенно верно, да, да. Это дает массу преимуществ.
А, Тимур, а вот какие бы ближайшие мероприятия в московских учреждениях культуры вы посоветовали посетить вот нашим слушателям?
На что обратить внимание? Да. Что-то, может быть, такое интересное происходит, такое прям вот как, не знаю, на прошлой неделе все отмечали юбилей Федора Достоевского, 200 лет, да, огромное количество всяких мероприятий было, и сейчас тоже у нас, вот вы про ЗИЛ рассказывали и про другие истории.
Ну, во-первых, конечно же, это все, что связано с юбилеем Достоевского, и я бы говорил о том, что не стоит высвечивать отдельные мероприятия, так как все находится в рамках единой культурной повестки, и, собственно, это одна из задач и Департамента культуры, и Мосразвития. Ну и вообще участие в единой культурной повестке сильно упрощает, потому что можно перейти, как нами уже оговорено, плавно от выставки на бульваре до мероприятия в библиотеке, до экспозиции в музее, а далее в культурный центр и посмотреть какой-то условно спектакль или поучаствовать во встрече, посвященной этому. Точно так же, наверное, каждый сможет найти для себя, что особенно актуально в данный момент на информационных пространствах единой культурной повестки. Будь то сайт МОСРУ, в разделе «Культура» вы сможете найти информацию о предстоящих мероприятиях. Точно так же, конечно же, культурные мероприятия активно освещаются, мы видим их в анонсах.
Рассылка. Производится рассылка.
Подписаться
на почту.
Можно.
Совершенно
мне, кстати,
верно.
Говоря, прямые
даже
письма.
И в личных кабинетах, или при регистрации вы находитесь в прямом взаимодействии. Наша задача обеспечить путем того, что, конечно же, мы учитываем цифровой след, мы стараемся взаимодействовать с москвичом таким образом, чтобы в огромном массиве информации, в котором порой сложно сориентироваться, давать такие кастомизированные, персонализированные предложения. Поэтому, конечно, важно всегда отмечать галочки, что да, я хочу получать информацию, хочу учитывать информацию о моей активности, потому что это дает возможность, например, тому, кто берет книжку по определенной тематике, а в данный момент, конечно, мы четко и видим спрос.
Это прям искусственный интеллект какой-то получается.
Совершенно верно. Вам сейчас в данный момент это такая хорошая совокупность искусственного интеллекта и интеллекта наших интеллектуальных специалистов.
Да.
А это очень высокий интеллект, он во многом сильнее, чем искусственный пока на данный момент. Вот, предлагать то, что действительно востребовано. Если мы видим, что наш москвич берет книжку уже 7 раз определенного автора, то наверняка ему будет интересно посетить спектакль, поставленный по пьесе этого же автора.
Читает он Довлатова, например, да, берет одну, вторую, третью, четвертую книгу. Наверняка
совершенно
захочет
верно.
Его увидеть где-нибудь на сцене в театре и пойдет, не знаю, там, в театр Пушкина.
Конечно, и он скорее пойдет в театр Пушкина на произведение, связанное условно с Довлатовым, чем предлагать ему просто широчайшим образом мастер-класс по кройке и шитью, хотя он никогда не был с этим связан. В то же время мы порой реализуем, в рамках того, что все учреждения становятся, они двигаются в формате по вектору скорее универсализации, да, то есть при том, что не всегда это речь о том, что там и йога, и танцы, и книги, нет, по универсальности форматов взаимодействия с москвичом. Это, пусть это одна тема, но это разный формат. Это и мероприятие, и экспозиция, и мастер-класс, и онлайн-формат.
Здорово, что москвичи не заскучают, да? Есть возможность попробовать, как вы сказали, и йогу, и курсы кройки и шитья, и сходить на выставку, и на аудиоэкскурсию, и в кино, и стихи там свои или чужие прочитать. Все что угодно можно поделать, а попробовать, неважно в каком возрасте.
Да, совершенно верно. И вот, кстати, упомянуя о возрасте, надо сказать, что активными посетителями учреждений культуры являются не только дети или, например, пожилое поколение, у которого, как считается, больше времени. На самом деле это не так, потому что сейчас и серебряное, и золотое поколение очень активно заняты.
Да.
Они заняты изучением новых навыков и даже в каких-то околоспортивно-оздоровительных мероприятиях. Активной аудиторией являются, как сказано, жители от 18 до 40 лет. Говоря о досуге, да, спектр огромный. В то же время, конечно, залог успеха и залог продуктивности даже в досуговой деятельности, в своем досуге, это заранее иметь возможность планировать его. Потому что то, что можно получить в огромном мегаполисе Москва, при том, что большую часть совершенно бесплатно. Важно учитывать этот момент, что нет вот этого барьера, когда необходимо обязательно будет оплатить, это стоит дорого, ты вынужден выбирать между...
Отказываться от чего-то.
От чего-то отказываться в пользу своего культурного досуга, нет. Очень много мероприятий, очень много возможностей реализуется на бюджетной основе. По сути, город уже оплачивает это. Есть возможность заранее планировать, есть возможность резервировать для себя, начиная от билета, заканчивая резервированием пространства и квоты в кружках. Вот, то просто узнать.
Выбор за москвичами, конечно, остается.
Проактивная, друзья, позиция всегда продуктивна.
Время нашего эфира подходит к концу. У нас в гостях был генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы МОСРазвитие Тимур Вахитов.
Тимур, спасибо большое, Тимур.
Спасибо.
Было спасибо очень вам интересно. За интересный диалог.
В студии была Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».